эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Продолжаем говорить об Анне Политковской. Олег Панфилов. Рубрика «Власть и пресса».
7 октября была убита Аня Политковская. Убита журналистка, которая писала о чеченских проблемах, о похищениях людей, о криминале в новом руководстве Чечни. Она никогда не работала на войне, но многие, особенно за пределами России, считали ее военным репортером. Она никогда не работала в правозащитных организациях, но сейчас все, кто хорошо ее знал, называют ее правозащитником. Северный Кавказ, Чечня в особенности, это территория, где журналистам работать особенно сложно. И не ошибусь, если уточню, что особенно сложно должно работать женщинам-журналисткам. Этот разговор не только об Ане Политковской, сколько о ее коллегах, которые работали в экстремальных условиях конфликтов или работают до сих пор. В студии Мария Эйсмонт, руководитель программ фонда «Евразия», в первую войну в Чечне работавшая корреспондентом газеты «Сегодня» Елена Милашина, корреспондент «Новой газеты». Но первый вопрос по телефону в Лондон. На связи с нами Кристина Шатори, венгерская журналистка, работавшая в Чечне всю первую войну. Кристина, какие особенности существуют для того, чтобы женщина-журналистка могла работать в военных условиях?
Знаете, Олег, я думаю, что это именно Аня Политковская очень хорошо сказала, что она стала военным корреспондентом из-за того, что вообще ничто в ней не предполагало военного корреспондента. Она просто сказала, что она была обычным человеком, которую из-за того, что войну не любила, не разбиралась и не хотела этого, послали туда. Я думаю, что именно эта особенность в женщинах предрасполагает к тому, что они идут в такие места, потому что хотят знать, что там происходит, как люди могут попасть в страшнейшие ситуации совершенно неожиданно, то есть я говорю о гражданском населении, хотят понять, как можно выжить в такой ситуации, как вообще быть дальше человеком, как с этим жить дальше. И абсолютно не главное в том, чтобы разбираться там в родах войск, и в танках, и в БТРах, или там в разных пулях, а просто понять человеческое горе и передать всем тем, которые, может быть, могут повлиять как-нибудь на ситуацию.
Спасибо, Кристина. Я только хотел бы уточнить. Многие специалисты говорят, что женская военная журналистика более откровенная, чем мужская. Ну, с точки зрения философии, может быть, более гуманнее или гуманитарнее. Правда это?
Я не думаю, что война не трогает мужских журналистов. Они также отчаиваются, им также страшно. Они также принципиально зацепляются за проблемами, как женщины. Я тоже часто слышала именно такое сравнение, что мужская и женская журналистика. Я не считаю, что мы должны в данном случае различать. Я думаю, что мы должны просто понять, что есть люди, которые рвутся туда, откуда другие убегают.
Спасибо. Мария Эйсмонт. Она работала, напомню, в Чечне в первую войну, а затем несколько лет работала в Африке корреспондентом агентства «Рейтер». В Африке тоже была война, и Маша писала о том, что происходит на этом континенте. Маша, можно ли сравнивать военные конфликты или, может быть, точнее спросить, как женщинам работается в таких условиях?
Это два совершенно разных вопроса. На вопрос, можно ли сравнивать военные конфликты, я должна сказать, что так или иначе можно или нельзя. Но, конечно, люди, которые бывали на нескольких разговорах друг с другом, безусловно, их сравнивают так или иначе. И какие-то моменты, которые мы переживаем, освещая один конфликт, вызывают ассоциации с какими-то моментами, которые случились ранее, во время работы на каком-то другом конфликте. Что касается роли женщины, мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что очень хочется уйти от стереотипов, которых очень много в самой постановке вопроса «женщина на войне». Не хочется говорить о быте, не хочется говорить о том, что женщина с другой стороны, да, как существо более привлекательное для мужчин, а война – это мужское дело, она иногда может этим и пользоваться, и лучше получить информацию, получить более доброжелательные отношения. Это все стереотипы, иногда это работает, наверное, иногда нет. Сложно мне всегда было не пролезть, не переночевать в каком-то ужасном месте с точки зрения там, отсутствия элементарных гигиенических условий. Самое сложное, и тут, может быть, у женщины есть больше сложности, чем у мужчины в этом, самое сложное – это видеть детей. мертвых детей, раненых детей. У меня самой сейчас ребенок, когда я была на войне, я не имела своих детей, но мне кажется, это не важно, это, наверное, генетически заложено в любой женщине. И вот это было, наверное, самое сложное. И в эти моменты часто я потом сдавала себе отчет, ты перестаешь быть журналистом, что, наверное, для журналиста плохо. Журналист должен всегда оставаться журналистом. И становишься просто человеческим существом, полным какого-то ужаса, ступора, и дальше, возможно, действовать, может быть, малопрофессионально даже иногда, или как-то по-другому. Вот это сложно, но, опять же, я не хочу сказать, что женщины более человеческие или пишут более человеческие истории. Это неправда, потому что журналистика знает прекрасные примеры историй, написанных мужчинами, от которых хочется плакать.
Я хочу вам рассказать историю, которую я вспомнил сейчас, вот в эти дни, после того, как убили Аню. Историю, о которой она мне рассказала 1.5 или 2 года назад. Люди в Чечне попросили ее сделать ДНК-анализ останков человека, которого они думали, что это вот их родственник. Но для того, чтобы сделать этот анализ, нужно привезти что-то в Москву. И Ане передали пакетик с останками этого человека. Она прилетела в пятницу поздно вечером, а специалистов можно было найти только в понедельник. И вот эти 2 дня останки человека лежали ее в домашнем холодильнике. Я, когда слышал эту историю, от нее же. Я не мог понять, как это вообще возможно. Опять-таки, я не хочу говорить о том, более ли смел мужчина-журналист для того, чтобы это сделать. Но это сделала Аня. Может быть, это действительно какая-то женская особенность? Кристина, сможете ответить?
Очень сложно ответить. Я думаю, что в очень многих поступках они именно проследовала совершенно непостижимая логика или вызов, или просто человечность, что надо, значит, сделаю. Я думаю, что надо было, человека надо было довести, надо было выяснить. И, естественно, ничего лучшего не пришло в голову. Но, а что делать? Ну, вы куда отвезли бы на эти 2 дня этот пакет, Олег?
Да, спасибо, Кристина. Лена, вы услышали рассказы ветеранов, женщин-журналисты, которые уже имеют большой военный опыт. Вы сейчас работаете на Северном Кавказе очень успешно. Вашими статьями восхищаются. Я не буду спрашивать, будете ли вы наследницей Ани Политковской, потому что вы сами по себе талантливы, у вас своя тема, и вы очень успешно работаете. Вы можете сказать, вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, и какие это проблемы, с которыми сталкивается женщина-журналист, которая едет на Северный Кавказ?
Я сейчас работаю, я не ветеран, действительно, я в 96-м году пришла только в новую газету, когда это было перемирие между первой и второй кампанией чеченской, да, еще не было таких страшных, в общем-то, кроме Будённовска, конечно, терактов, еще не было Курска, который я тоже, в общем, для своей вот биографии считаю горячей точкой, и так получалось, что и в Курск, и в Беслан я попадала, в общем-то, случайно, когда люди по тем или иным причинам, направленные вот в эти точки, не могли приехать. Известна история, как я попала в Беслан, это отравили Аню, и надо было кому-то лететь туда. Безусловно, там тогда даже вопроса не стояло, хотя страшно не хотелось ехать, потому что Нордост для меня прошел вот в неком ступоре. Я сделала максимум для того, чтобы Аня прилетела из Америки тогда в эти дни побыстрее. А, то есть я ее нашла, я ей сказала, что ее вызывают как переговорщика в Нордост, да, но я очень мало сделала как журналист в то время, потому что это был человеческий ступор. Я понимала, что все кончится плохо, что мы ничего не можем изменить. Когда они туда полетели, у меня была надежда, что она сможет изменить что-то в Беслане, потому что теперь я понимаю, если что-то такое произойдет подобное, то как журналист я действовать уже не могу, потому что понимаю, чем это закончится. Но я не могу противопоставить себя огромному количеству СМИ, которые совершенно управляемы, которые говорят ложь, и эта ложь способствует тому, что все кончилось самым страшным образом, самой страшной трагедией, потому что если бы все журналисты вели себя как журналисты, тогда, возможно, был бы другой вариант исхода в том же Беслане. Я не принимаю, опять-таки, обвинений в свой адрес, упреков, и в первую очередь это относится к Ане, к Анне Степановне. Она сидела за стенкой, мы с ней часто спорили, безмерное уважение всегда было, поэтому я чаще всего называю ее Анну Степановну, что не, в общем-то, не типично для среди журналистов, потому что я ее очень уважаю. не всегда можно оставаться действительно журналистом. Не всегда можно соблюдать эти этические принципы взгляда со стороны. Я в Беслане перешла какой-то степени эту границу, потому что для женщины как раз-таки журналиста, возможно, открывается другая немного дорога правозащитная, да, надо защищать. Но и смотрите, вот что произошло в Беслане на самом деле. Там же женщины. Комитет матери Беслана, голос Беслана – это женщина. Мужчин там практически нет. Никто не знает мужчин по именам. Все знают Сусану Дудиеву, все знают Эллу Кисаеву и Бетрозову. То же самое в Чечне, то же самое в Ингушетии. Все люди, с которыми мы связаны, которые нас сопровождают в поездках, организуют наши поездки – это женщины. К сожалению, это Эльвира Горюхина очень хорошо в своих материалах описала, тоже человек, который обходил своими ногами все горячие точки, и самых, начиная конфликтов в конце 80-х, да, он говорит, что мужчина не выдерживает этого ужаса.
Лена, это значит, что если бы журналист-мужчина общался с этими женщинами Беслана, то это было бы другое общение. Все-таки есть какая-то особенность?
Есть, особенность есть. Дело в том, что многие журналисты, замечательные журналисты, замечательно, они с большим, огромным опытом, которого нет у меня, с большими знакомствами. Я думаю, что именно это как раз-таки вредит с военными, потому что сейчас нужно выбирать свою позицию. Либо ты понимаешь вот эту военщину, которая в нашей стране, да, силовиков, которые все это осуществляют, ты входишь в их положение. Я не могу войти в положение генералов ФСБ и ребят из Альфы и Вымпела, которым приказали делать то, что они сделали в Беслане. Я просто не могу этого понять, понимаете? У них, в конце концов, тоже есть дети. Я женщина в данной ситуации. Многие журналисты не поверили вот моему расследованию, да, изначальному, что был приказ на штурм, что был провоцирован нашими силовиками в Беслане. Вот здесь, как журналист именно действую, я смотрю отстраненным взглядом, я оперирую фактами, а не эмоциями, в отличие от мужчин, которые вот здесь чересчур эмоциональны. Они не могут оценить на самом деле реальную ситуацию, потому что им кажется, что этого не может быть.
Спасибо, Лена. Я на самом деле думаю, как мужчина-журналист, что без Софи Шихаб не было бы нормальной военной французской журналистики. Без Кристины Аманпур не было бы лица CNN. Можно назвать еще очень много имен женщин-журналистов, которые успешно работают, если вообще можно говорить об успешности работы военных конфликтов. Маша, тем не менее, все-таки отличия женской и мужской журналистики есть?
Думаю, что нет. Думаю, что все-таки нет, потому что можно говорить о каких-то различиях эмоциональных, и то всегда придется оговариваться, потому что все люди разные, все журналисты разные. Можно говорить о каких-то тенденциях, но сказать, что если ты женщина-журналист, ты будешь так освещать события, если ты мужчина-журналист, ты будешь так освещать события, я думаю, было бы неправильно. И вот мой личный опыт показывает, что есть мужчины, которые бросаются помогать людям в горячих точках. Есть мужчины, которые начинают рыдать, когда видят несправедливость. Есть женщины, которые более сдержанно на что-то реагируют. Все люди разные. Профессиональная журналистика, она есть профессиональная журналистика. А на войне очень трудно всегда оставаться профессиональным журналистом, будь ты мужчина или женщина, и в этом проблема освещения войны.
Спасибо. Это была Маша Эйсмонт, корреспондент уже закрытой газеты «Сегодня». Она проработала в Чечне всю Первую войну. В разговоре о том, что такое женская журналистика, участвовала Елена Милашина, корреспондент «Новой газеты». По телефону из Лондона с нами была Кристина Шатри, венгерская журналистка, которая также работала в Первую чеченскую войну. Этот разговор мы посвятили Ане Политковской.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова.